Самое время.
Из-за закрытия российских школ на карантин в связи с пандемией COVID-19 ученики могут потерять чуть более трети обычного учебного года. И это приведет к ухудшению их результата, в частности, в тесте ПИЗА. Это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. И потенциально к снижению заработка, когда школьники станут взрослыми. Такой прогноз по России приводится в докладе Всемирного банка. Потери очных школьных часов могут снизить будущие доходы школьников на 2,5% в год на протяжении всей жизни работника. Исследования показали также, что в США, к примеру, пропуск 4 месяцев учебы приводит к потерям 2,5% дохода в год на протяжении всей жизни работника. Ну, а мы сейчас будем обсуждать это с экспертом Общероссийского народного фронта, директором фонда «Национальный ресурс образования». Татьяна Половкова у нас на связи. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно ли, вот стоит пропустить несколько месяцев, учась в школе, и мы, взрослые люди, потеряем что-то в заработке? Честно говоря, мне не очень понятный подобный расчет. Мы каких-то знаний недополучим, которые позволят нам получать лишние деньги?
Да, ну смотрите, Всемирный банк сделал попытку оценить потери. Мы все понимаем, что потери есть, да, кто-то их оценивает в эмоциональных потерях, потерях времени. Вот они попытались оценить в выпадающих будущих доходах. Там на самом деле в исследовании были еще другие нюансы. То есть, например, они писали о том, что необходимы реформы в области социальной защиты, отмечали, что поставленная цель сокращения бедности к 2024 году вряд ли будет достигнута. И эти все параметры, которые нужно было, согласно нацпроектам, закончить реализовывать в 2024 году, они перенесены на 2030 год. Это не новость, мы это знаем из новостей. Поэтому, мне кажется, вот эти цифры, эти оценки нужно рассматривать в комплексе. Безусловно, какие-то потери у ребят есть. Но нужно понимать, что школы закрыты не были. Они были закрыты для физического доступа, но учителя оставались на связи. Понятно, что не везде дистанционное обучение удалось выстроить без потерь. Примерно 700 тысяч учеников, по оценкам Минпросвещения, не имели технической возможности подключаться. Но мы также понимаем, что у детей были учебники, у них были тетради. Мы прекрасно знаем, что у нас в стране есть регионы, где климат такой, что ребята иногда там младшие классы 2-3 недели не ходят в школу, там постарше, а у них до 10 дней выпадает каждый год. Поэтому в целом, вот там, где семья была настроена на то, чтобы этот период пройти с минимальными потерями, они постарались подстраховать то, что не удалось в школе. А у кого-то, конечно, проблем будет больше, чем у сверстников, но мне кажется, тоже здесь не нужно говорить, что это что-то критичное, потому что сегодня рынок труда очень динамичный. Мы прекрасно понимаем, что да, где-то ребят отвлекал интернет, где-то телевизор. Мы также понимаем, что благодаря телевизору и интернету у них сейчас больше возможностей что-то наверстать, чем было у нас. Плюс мы понимаем, что необходимость переобучения, получения новой квалификации, теперь это будет требование, которое будущий сотрудник должен будет выполнять в течение всей жизни. То есть где-то там раз в 3 года учителей у тех же самых, у них по законодательству есть необходимость повышать квалификацию. Поэтому, мне кажется, нужно подойти к этим цифрам достаточно спокойно. Да, это вот такая попытка оценить потери, но это не означает, что это какой-то приговор.
Ну, действительно, ведь, с другой стороны, речь, наверное, идет о каком-то среднестатистическом ученике, и именно на этом какие-то выкладки. Те люди, которые мотивированы, я имею в виду старшеклассники, и к сдаче ЕГЭ, и к своему обучению потом в высшей школе, наверняка они все-таки какой-то имеют больше процент на попадание в меньшую зону риска.
Ну да, мы же увидели в этом году, что у нас выросли средние баллы по ЕГЭ, когда вот пришли сдавать те дети, которые нацелены на высшее образование, у них баллы оказались выше, чем средние по России там в предыдущие годы. То есть это определенный показатель. Действительно, эти ребята готовились, они работали, они получили хорошие оценки. А у нас у разных людей, знаете, тоже разное время, когда они готовы посвящать себя учебе. То есть некоторые занимаются ерундой, ну простите, да, за такое прямое определение, а потом ближе там, к 25 годам внезапно берутся за ум. То есть и начинают наверстывать то, что когда-то упустили. Понятно, что, допустим, если у тебя тройка была по физике, ты, наверное, физиком-ядерщиком не станешь. Но, возможно, в других сферах занятости, там, где меньше требований вот именно к глубоким академическим фундаментальным знаниям, там вполне возможно себя реализовать. Плюс мы видим, что рынок труда меняется очень быстро. То есть у нас еще недавно одни профессии считались самыми устойчивыми, самыми прибыльными. Сейчас мы понимаем, что это в первую очередь те профессии, которые они требуют физического нахождения человека в офисе. А мы понимаем, что это те профессии, которые связаны с цифровизацией разных процессов. Поэтому я думаю, что здесь любые прогнозы, любые оценки, они все равно очень предварительные, и никто из нас не знает, что точно ждет выпускников наших сегодняшних.
Татьяна, но с другой стороны, если подобные изменения будут, скажем так, нашей реальностью, да, по крайней мере, в ближайшее время такое может состояться там год или два, пока мы в таких, в непонятных взаимоотношениях с COVID-19. С другой стороны, ведь организация обучения может перейти на другой уровень в связи с этими реалиями и здесь сделать какой-то качественный рывок, и, возможно, это перекроет потери отсутствия очного обучения.
Ну, мы очень надеемся на то, что сейчас держатели тех платформ, на которых школьники чаще всего занимаются, там и Российская электронная школа, Московская электронная школа, там другие частные фирмы, что они смогут устранить те недостатки, с которыми ребята столкнулись. Мы проводили тоже свой собственный опрос. 88% детей, это 13 до 18 лет ребята, то есть старшеклассники и там средняя школа, они говорили о том, что те платформы, которыми они пытались пользоваться в марте, апреле, они зависали, они не работали корректно, они иногда полностью там интернет отваливался, то есть не было связи с платформой. То есть сейчас мы такого уже не наблюдаем, то есть мы видим, что работа над ошибками ведется. Плюс очень активно шли дискуссии все эти вот месяцы о новой цифровой дидактике, о цифровой методике. Учителя повышали квалификацию. Не всегда они были этому рады, но очень многие учителя нашли себя, например, полностью в дистанционном преподавании, они делились лайфхаками, они рассказывали другим, в том числе там, в социальных сетях, такие, знаете, общественные повышения квалификации, как проверять задания, на каких платформах работать, как выдавать материалы для самостоятельного изучения, то есть и какими каналами пользоваться. То есть у нас тут в ход шли и чаты в WhatsApp, и какие-то специализированные очень платформы, там, в том числе игровые. Поэтому нужно сказать, что все-таки система образования отреагировала достойно, хотя мы понимаем, что не везде там удалось обойтись без, в том числе, эмоциональных потерь, не везде удалось сохранить с родителями такие теплые, нежные отношения, были и конфликты, но при этом в целом я бы сказала, что российское образование выстояло, и я не думаю, что здесь можно опасаться реально прямо катастрофичных, критичных потерь. Да, сохраняется необходимость обеспечения тех ребят, которые сегодня там без техники, хотя бы смартфоном или планшетом для дистанционного обучения. И благотворительные компании, там, в частности, компания «Мегафон», начали выделять технику для ребят, которые находятся в сложной социальной ситуации. Поэтому вот в этом направлении, конечно, нужно думать дальше и не останавливаться в части совершенствования содержания платформ. И как можно скорее переходить все-таки в очный формат, когда нам врачи это позволят.
Ну, Татьяна, насколько я понимаю, у Подмосковья, да и у российского образования были амбициозные планы на как раз 2020 год относительно рейтинга ПИЗа. И вот здесь вопрос, будет ли учитываться современная ситуация во всем мире при составлении очередного этого рейтинга, есть ли какая-то такая информация?
Ну, я думаю, что исследование ПИЗа, точно так же, как любое другое исследование качества образования, оно проводится для того, чтобы понять динамику, посмотреть, как те или иные задания решают дети, в том числе в зависимости от изменяющейся ситуации. Будет интересно сравнить, как дети, прошедшие вот этот формат дистанционного обучения, мы понимаем, что Россия не единственная столкнулась с COVID-19, то есть и другие страны тоже применяли ограничения определенные к ребятам, к их очной учебе в школе. И точно так же везде, там и в Италии, и в Испании родители реагировали достаточно негативно. Мы, конечно, посмотрим эти рейтинги, мы сделаем свои выводы. Надо понимать, что ПИЗа – это только один из инструментов оценки качества образования, причем достаточно еще новый для российской школы. И не везде он органично ложится на те цели, которые сегодня реально российская школа ставит. Потому что все-таки российские программы, российские учебники, то, как ведут российские учителя, это очень сильно отличается от тех стран, которые вот давно уже оценивают себя, в том числе по этому рейтингу. Поэтому это будет один из индикаторов, но только один из.
Угу. Татьяна, спасибо вам большое за комментарии к этой новости. Я напомню, что беседовали мы с экспертом Общероссийского народного фронта, директором Фонда национальный ресурс образования Татьяной Половковой. Говорили мы о том, что исследование Всемирного банка, доклад, который приводится в прогнозом по России, говорит о том, что из-за закрытия российских школ на удаленное обучение ученики могут потерять более трети обычного учебного года, а это в будущем лишит потенциальных работников в год 2,5% их заработной платы.
Самое время.